Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, июль, день 25. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Нет, гарнитура как-то привычнее, честно говоря. Попробовал микрофон, отстой какой-то. Я хотел обсудить, просто пока вы думаете, как заработать, я хотел с вами обсудить эту историю про Киви. Сейчас, через 3 секунды. Ну, такая история. Пока. Вот я просто хочу, знаете, как бы объяснить вам, что есть такая страна, Россия, мы в ней живем, это наша родина. Ну, кто-то приехал и считает теперь это своей родиной. Например, я. Я-то родился в СССР, и так получилось, что оказался в Казахстане в определенный момент своей жизни, еще неосознанный, а потом... Но это не важно. И в России происходят разные процессы в нашей стране. Кто-то убивает детей, кто-то майнит, кто-то заботится, какая у него будет пенсия. И вот один из штрихов в нашей жизни. Техдиректор компании «Киви» намайнил на терминалах 500 000 биткоинов. Во всяком случае, так заявляет глава «Киви». Но фамилии и имени техдиректора он не называет. Я не знаю, почему. У меня создалось впечатление, что просто глава «Киви» решил попиарить «Киви». Вот, это первое. Но, тем не менее, давайте попробуем. Что говорит глава «Киви»? В 2011 году главный технический директор «Киви» использовал платежные терминалы для майнинга криптовалюты, рассказал глава компании Сергей Солонин. По его словам, служба безопасности обнаружила, что терминалы, стоящие в магазинах, подозрительно интенсивно работают по ночам. Выяснилось, якобы, что главный технический директор использовал терминалы для майнинга криптовалют. За 3 месяца, по словам Солонина, он намайнил 500 000 биткоинов, стоивших на тот момент около $5 миллионов. Технический директор, имя которого не называет Солонин, уволился из компании, отказавшись делиться биткоинами. Интересно, Солонин эту историю рассказывает. Он говорит, я пригласил техдиректора к себе и сказал, ты использовал ресурсы компании, так что, во-первых, верни, а во-вторых, расскажи, что за хрень ты все-таки делаешь, что ты майнишь. А он достал заявление об увольнении и ответил, ну, во-первых, нет, не верну, а во-вторых, я увольняюсь. Я, говорит, его отпустил, да и нельзя было ничего сделать, ну, поманил что-то, прямого убытка нет, урона не нанес, только арендодателям, которые где-то там платят за электричество. Ну, то есть, мне, говорит, он урона не нанес. И тут же пометка. По текущему курсу 500 000 биткоинов стоит более $4.1 миллиарда. В 2011 году чувак намайнил на терминалах Киви. Не знаю, реальна эта история или не реальная история, но... Вот об использовании сотрудниками, например, рабочего оборудования для майнинга криптовалют рассказывал еще и Греф, отмечают журналисты. На рабочем месте также занимались этим сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, расположенном в Сарове, используя для этого суперкомпьютер. Майнили себе. Прикольно? Привет тебе из Сочи, пишет Артем. Желаю хорошего. Спасибо большое. Чел красава, пишет Алекс. Ну как вам? Как вам эта история? Как вам? Пока вы говорите о пенсиях, пока вы слушаете про повышение НДС или не повышение, пока вы говорите о том, что так дальше жить нельзя, с властью, что нужно что-то делать, там власть должна, власть обязана, эти должны, эти обязаны, а буржуи вокруг, буржуи, честный Советский Союз, нечестное все остальное. Смотрите, чувак просто взял и намайнил себе $4 миллиарда. Или рублей, простите, 4 миллиарда, или долларов, я сейчас еще раз, $4 миллиарда, какой-то непонятный чувак вообще, мы его знать не знаем, где он сейчас, что он делает, он намайнил себе $4 миллиарда, вы понимаете или нет, вы понимаете, что нам, для того, чтобы зарабатывать деньги, надо иначе мыслить. Вы понимаете, что нужно мыслить по-другому? И он это сделал в 2011 году. 2011 год, это, я напомню, 7 лет назад. Это 7 лет назад. Это я один год всего в Москве жил. Я вообще не помню, что когда-то, так, ну, тогда хоть кто-то говорил про криптовалюты. Я вообще этого разговора не слышал. Я уже работал на радио, мы обсуждали многое. Мы обсуждали, что же мы обсуждали? Манежку, я помню. Болотное Сахарова было, было, не было, я уж не помню. Еще, ну, примерно в то время. Сейчас могу и забыть, неважно. Важно, что мы говорили обо всем, только не об этом. А чувак заработал 4 миллиарда долларов. Вот тогда, когда, когда президентом был Медведев, вы поняли? Когда президентом был Медведев, вот, вот, вот тогда, до событий на Украине, до Сирии, до всего вот этого, все, что происходит в нашей жизни, чем мы сегодня живем, он себе тогда 4 миллиарда заработал. Какой-то чел, вы его не знаете. Вы не знаете его имени, вы не знаете его фамилии, вы вообще не в курсе, кто это. А у него 4 миллиарда долларов на руках, просто прикиньте. Чтобы было понятно, что такое 4 миллиарда долларов, давайте я просто скажу. Вот он наманил 4 миллиарда 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов. Сколько это в рублях? О, господи, как страшно представить. Это 600... Нет. Это 6 миллиардов рублей? 100 миллионов долларов — это 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов. Что такое 6 миллиардов рублей? 6 миллиардов рублей — это если вы в Сбербанк под 5% положите. Ладно, это смешно даже. Это... такие деньги, на которые будете жить вы, ваши дети и их внуки и правнуки, не зная никаких бед вообще. Это 6 миллиардов рублей даже, я бы вам так сказал. А что такое 4 миллиарда долларов, я не знаю, я вообще не понимаю. Я, честно говоря, не понимаю, что такое 6 миллиардов рублей. А на руках ли это? Большой вопрос. Как обналичить? Задается вопросом слушатель. Ну, даже если у него в биткоинах это все... потихонечку обналичивает, на что нужно. Через биткоины у нас же, они же, как вы знаете, неплохо продаются, покупаются. Он уволился, но его кошелек до сих пор подключен, и аппараты до сих пор майнят, пишет Гант. Власть с сисадмином, наконец-то праздник на их улице, говорит Гагога. Это сказка для идиотов типа тебя, пишет 69-й. Интересный посыл 69-й. Были бы вы чуть ближе, было бы интереснее с вами разговаривать. Думаю, что вы были бы любезнее. Интересно, если криптовалюта — это пирамида, значит, нам надо строить госпирамиду, а США давно это сделал, пишет Джекпот. Джекпот, не о том разговор. Не о том разговор. Вот смотрите, живем мы с вами на планете Земля. Вы вот слушатели моей программы. Я вот ведущий моей программы. Я вам что-то говорю, вы мне что-то отвечаете, да? Потом я, например, иду в, не знаю, чинить машину. И кто-то из вас чинит мою машину. Я ваш клиент, да, а вы предоставляете мне определенные услуги. Кто-то из вас готовит еду, я ем эту еду. Кто-то из вас полицейский. И в случае, если там нападает на меня какой-то плохой человек, я звоню в полицию. Вы поняли, да? Мы чем-то все занимаемся. У нас есть какие-то занятия у каждого. Мы за это получаем определенные деньги. Но обратите внимание, есть люди, у которых голова устроена иначе. И даже если вся эта история выдумка, то, черт побери, есть куча разных историй, которые не выдуманы, когда люди делают деньги из ничего, из воздуха. И ничего им за это нельзя сделать, потому что они из воздуха. Действительно, и просто, ну, они есть и есть. Вот они есть и есть, и как-то получается у людей. У них по-другому устроена голова. Вы не обращали на это внимания? Я к тому, что, может быть, мне, вам, еще кому-то не нужно жаловаться на то, как мы живем в плане финансов, потому что мы никогда в своей жизни ничего не делали для того, чтобы финансы какие-то крупные в наших руках появились. Очевидно, мы выполняли определенный фронт работы, но сказать, что мы днями и ночами думали, как мы заработаем деньги, такого, наверное, не было. То есть мы в каком-то смысле люди миссии, а не люди... наша миссия не заключается в том, чтобы заработать деньги. Наша миссия заключается в том, чтобы делать свою работу, ну и параллельно нам за нее платят. Кому-то больше, кому-то меньше. Поняли, о чем я говорю? А кто-то своей работой делает зарабатывание денег. И у них, конечно, этих денег будет больше, потому что приложение усилий точечное... Понимаете, они точно туда идут, а мы, ну, параллельно что-то там получаем, что-то там зарабатываем. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, ну, пожалуйста.
Идея, конечно, интересная, это если сказка, но просто если он продал все заработанные биткоины в 2011 году, я специально залез в интернет, посмотрел, что в 2011 году средний курс биткоина был всего $31, средний. Соответственно, это получается, если он сколько, 500 тысяч, да, майнил? Это, ну, по 1,5 миллиона долларов, если сильно округлить.
А тот говорит 5, значит, не в курсе он, может, врет.
Тогда получается, что он намайнил тогда... Нет, подождите, даже не сходится, если он на 11-й год уже 500 миллионов намайнил и только сейчас уволился.
Не, он тогда и уволился, тогда и уволился.
А, то есть эту историю решили огласить через
ну, вот, да.
7 лет.
Ну да, типа того.
Тогда это 1,5 миллиона долларов всего, и это всего там 100 миллионов рублей. Ну, даже на Бугатти не хватит.
А почему нам говорят, что... Вот смотрите, это пишет сейчас Медуза. По текущему курсу 500 тысяч биткоинов стоит более 4,1 миллиарда
долларов. Я не знаю. Вот я решил проверить, залезть и посмотреть. Курс биткоина с 2008 года, он 30, вот я специально залез и посмотрел, 31 доллар.
Не-не-не, вот сейчас он сколько стоит, один биткоин?
А сейчас в районе там 7,5.
7,5. Даже вот вчера я видел, он 8 пробивал. Ну, давайте вот сейчас прям, ну, спокойно сделаем, на 8 умножим. Значит, 500 тысяч мы умножаем на 8 равно... Ну, вот, 4, да.
Нам, да, 4 много нулей.
Ну, еще раз, ну, подожди. А подожди, что-то вообще не сходится. Они идиоты, смотрите, они не умеют считать. Сейчас, подождите.
Да, я про то же.
500 тысяч. Не переживайте, вы со мной здесь, я с вами здесь. Так, на 8, нет, не на 8, а на 8 тысяч надо умножить. Не, все сходится. 4 ярда, реально 4 ярда.
Ну, это сейчас, это получается, если он сейчас их продал, правильно?
Ну, если он захочет их сейчас продать, да. 4 ярда, реально, так и есть. Значит, умею читать, Медузе все нормально.
Ну, тогда получается, если мужик не дурак, это по нынешнему курсу, он же мог продать, когда был 17.
Угу.
Вот пик, помните, когда...
Мог, но мы не знаем.
Тогда это, извините, вообще сумма...
Тогда он лоханулся.
Бюджет какой-то страны. А я думаю, он и продал там за 17.
Может быть.
Ну,
может
хотя
быть.
Бы часть.
Так он, да, он же мог дороже продавать их, а не ждать сейчас. Он мог раньше... А давайте посчитаем, вот сколько у нас биток пробивал максимально? Вот сколько
17.
17.
Вот,
17, подождите. Значит, 500 тысяч умножить на 17 тысяч. Ой-ой-ой, сейчас страшное что-то получится.
Мне сейчас кажется, что там сейчас получится бюджет США.
Да.
8,5 там, наверное, нет?
Ну, вообще, да. 8,5 миллиардов. Ну, это, конечно, никакой не
миллиардов
бюджет.
Миллиардов долларов.
Но это не бюджет США. Ну, что вы.
Ну,
там же в триллионах все уже.
Ну, хорошо, ну, какой-нибудь там Белоруссия. Он может купить Белоруссию.
Же какой-нибудь там, а наши любимые...
Наши любимые Белоруссию может купить.
Ну, не факт. Не, я думаю, белорусы побогаче, чем 8,5 миллиардов. Но все равно классно, согласитесь.
Не, ну реально, я думаю, что все это, вся движуха, это была на 11-й год, и он скинул все там, условно, ну, по 35. И тогда получается, что он там заработал, ну, пускай 2 миллиона долларов.
Две Карелии, говорит Борис Байкер.
Две Карелии.
Ой, ладно, спасибо большое. Обналичка битка 20%, так-то вы читаете, Пномпень говорит. Ну, все, нищий он теперь, Пномпень, правда? А как терминалы могут интенсивно, быстро работать? Они что, прыгали? Ипатий, какой смешной вопрос вы задаете. Гон он не мог столько намайнить. Да почему эти терминалы, они стоят по всей стране? Их очень много, насколько я понимаю. Насколько я понимаю. Не 1,5 миллиона, а 15, пишет Кунжут. На тот момент, правильно. Только на Люксембург денег не хватит. Нищеброд, пишет Андрей. Думаю, он спустил все биткоины свои за 17 тысяч, поэтому курс после и упал, пишет Джордж. Его уже в бетон закатали, считает Оззи. В Форбсе его надо искать, ну и так далее. Да ладно, черт с ним, вы что, меня не понимаете? Вы меня не слышите, такое ощущение, да? Я же вам о другом говорю. Посмотрите, у человека есть мозг. Мозг этого человека направлен на некую деятельность. Кто-то из нас свою деятельность, своего мозга, да, превращает в некую работу. Работу над чем? Например, вы вот журналист, и вы постоянно думаете над темами, которые возьмете в программу. Вы думаете, как вы их будете обсуждать. Вы обсуждаете со слушателями. То есть это время, это мысли, это вы. Это ваше время, давайте так. А есть человек, который сидит и все время думает, а вот больные, чем они болеют, читает какие-то атласы, вот листает, да, врачебные, это врач. Есть человек, который читает законы, юрист, он думает, а как этот закон применяется, а как этот, о своей клиентуре там думает, о людях. Вот. Если он адвокат, то как он будет защищать, если он прокурор, то как он будет обвинять. Ну все вы поняли. А есть человек, который сидит и думает, так, как заработать денег? Конкретно прям, как заработать денег? Четко, как их из ничего сделать много денег? И все свои усилия, все свои мысли, все свои устремления направляет в эту сторону. Есть у меня ощущение, что если ставить цели подобным образом, что ты быстрее заработаешь, чем тот человек, который главной целью для себя заработать деньги не ставит, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил, Москва. Угу. Ну вот все, кто-то ему там завидует начинает, кто-то еще что-то. Да, по мне, человек очень большого головняка поймал. Ведь на определенном пороге твоего дохода появляется очень много проблем. У тебя очень сильно меняется...
Да я понимаю, да черт с ним. Я понимаю, что если ты заработал миллиард, готовь второй, чтобы его охранять. Я сейчас о другом. Вам не кажется, что те люди, которые тратят очень много времени на то, чтобы рассказать, какие они бедные, могли бы стать гораздо богаче, если бы они тратили это время на зарабатывание денег? Я вот к этому.
Ты же можешь не богаче, а успешнее, не успешнее, а счастливее.
Счастливее?
Отдыхай, ну, наслаждайся жизнью. Счастье
Enjoy
там,
life.
Тоже ценность какую-то имеет. И она далеко не с деньгами, на самом деле, приходит.
Да, я знаю, но есть некоторые люди, которые ноют, что у них мало денег, и они несчастны, потому что у них мало денег. И предполагаем, что они были бы счастливее, если бы у них было больше денег. По крайней мере, так они думают. Так вот, может быть, им меньше ныть и больше зарабатывать?
Конечно,
я к этому.
Меньше ною, больше зарабатывай. Или радуйся жизни. Вот выбирай. Либо зарабатывай, либо радуйся тому, что есть,
да.
И получай удовольствие, будешь более счастлив, чем
да,
кто-то.
Да. Я все, да, я вас понял. Я к тому, что сейчас вот коротко я просто договорю эту историю, да. Я к тому, что есть люди, которые условно тратят свое время на то, чтобы рассказать, почему они нищие, да. Это всегда очень увлекательно и интересно, и хочется им сочувствовать, и вообще высокий уровень эмпатии, как известно, у нас вот здесь в студии царит, и я готов проникнуться и пустить скупую слезу, но вот именно сейчас меня посетила одна мысль, она довольно часто ко мне приходит, и вот сейчас она дополнительно пришла. А если бы все устремления этих людей, вот это все нытье, разговоры с друзьями, разговоры с родными, попытки оправдать себя, разговоры о том, какая плохая власть, какой плохой начальник, какой плохой человек, в каких страшных условиях он родился, и что в этих условиях никак невозможно встать на ноги и не заработать денег, если бы вся вот эта энергия его, она бы была конструктивной и была бы направлена на зарабатывание денег. Заработал бы он деньги или нет? Вот у меня вопрос такой. Есть у меня такое ощущение, что да. Но если исходить из этой логики, мы приходим к очень простому выводу. Все, кто нищий, хочет быть нищим. А это, наверное, не совсем так. Каждый нищий хочет быть нищим. Или это не так? Потому что если исходить из этой логики, которая у нас сейчас родилась, вот как бы вот вместе с вами, получается, что если человек хочет заработать, он заработает. Если не хочет зарабатывать, он будет оправдываться, почему он не зарабатывает. Ну, какая-то такая история. Какая-то такая история. Почему человек не может быть и богатым, и счастливым? Может быть, джекпот. Может быть, почему нет? Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Вячеслав.
Да.
На самом деле, 100% с вами согласен, то, что вот те люди, которые жалуются, они могли бы время свое потратить как раз на обучение. Как раз сейчас во времена интернета, когда онлайн-обучение, оно стоит копейки и может доступно для каждого. То есть, по сути дела, тебе только нужно время и цели, и ты можешь обучаться, находясь у себя дома. То есть, никуда не надо ездить, получать любые сертификаты. То есть, это все зависит от человека.
Думаете?
Конечно, сейчас даже ценность высшего образования не так сильна, как те курсы дополнительные в IT-индустрии, которые можно получать онлайн. То есть все, в принципе, в руках человека.
Не, вы видите, я вот сейчас скажу, когда я слышу такие истории, у меня, значит, может быть, какая-то разная реакция. Я думаю, некоторые из наших слушателей, ну, все слушатели по-разному реагируют. У кого-то, может быть, появится мысль там, вот скотина там, да, заработал денег, а я нищий. А у меня вот одна мысль всегда, почему я до этого не догадался?
На самом деле, в то время, если он был инсайдером, он знал о биткоине и вкладывался в него, он уже был изначально не бедным человеком. Потому что скандачка так не вложишь в биткоин. Не вложишь. То есть у него были знания, уже были знания, у него уже было.
Вот в 2011 году, когда мы с вами вообще ни сном, ни духом, мы вообще не в курсе были этих происходящих вещей. Вот о чем я говорю. Спасибо большое. То есть у него уже тогда голова варила, если верить в эту историю. Дэн-Дэн говорит, сосед у меня работает на трех работах, а как ездил на девятке, так и ездит, не успевает за инфляцией, ггг, пишет Дэн-Дэн. Так, Дэн-Дэн, объективно, если посмотреть на историю вашего соседа, у меня есть тоже такие знакомые. Работают на всех работах, на которых можно, умирают на них, а денег нет. Может быть, поменять вид деятельности, род деятельности, изменить. То есть понять, что конкретно та работа, которой он занимается, одна, вторая, третья, не дают того выхлопа, который могла бы давать какая-то другая работа, занимая намного меньше времени. То есть, может быть, идя... Это какой получается, интенсивный или экстенсивный путь? Вот есть различия, да? Может быть, идя по тому пути, когда он все больше и больше себе работ берет, дешевых, он совершает ошибку, и ему лучше было бы сосредоточиться на чем-то одном, но более выгодном. Вот я о чем думаю. Работаю в продажах, всерьез подумываю курсы сварщика окончить, пока остальные брезгуют, пишет Олег Олегович. Кстати, классные сварщики классно зарабатывают. Дураков просто работы любят. Надо не работать, надо зарабатывать, говорит харьковчанин. В сериале «Хакеры» еще в 2009 году в биток вкладывались. Серьезно, Спира? Интересно. Депутатам посоветую ему идти работать, пишет Дэн-Дэн. Нищий не хочет быть нищим, но по большому счету это положение его устраивает. Блумсдей говорит. Нет, не заработал бы, или все были бы миллиардерами, а булка хлеба стоила бы 1 миллиард, пишет Андрей. Так-то по-хорошему, конечно, при Ельцине все были миллионерами, да? Да ерунда это полная, нельзя на терминалах ничего намайнить. Хорошо, Туманов, я вас понял. Но каким-то образом ведь можно собрать, там, как когда-то сделали, собрали компьютер в гараже, понимаете, некоторые люди. А сейчас их имена известны на весь мир, и они, ну, кто жив, одни из самых богатых людей на планете Земля. Как-то же в голову пришло человеку, который возглавляет Зару, я не помню его фамилию, шить шмотки, просто воровать вот на показах высокой моды. Он смотрел высокую моду, вот показы, видел модели и шил это все из дешевых тканей, адаптировал, так скажем, и за копейки продавал. Как-то же ему это в голову пришло, и как-то он же стал одним из самых богатых людей на планете Земля. Просто на вещах, представляете? Ведь вещи шьют многие люди. Многие люди шьют вещи, очень много компаний производят вещи и продают их по всему свету. Но, черт побери, именно он самый богатый. Как ему это в башку пришло? Как, в какой момент у него голова так сработала, что он принял решение, которое его вынесло вперед, вот на какую-то небывалую высоту его выкинуло, понимаете? Вот о чем я думаю. То есть быть хорошим исполнителем – это хорошо, это прекрасно, и это почетно, и, может быть, в конце вам дадут орден и грамоту, и что-то вы заработаете среднее за свою жизнь. Но быть человеком, который умеет разрывать горизонты – это совершенно другая штука. И я думаю, этому можно научиться или этому научиться нельзя. То есть либо этот человек изначально так мыслит, он таким рожден, либо этому можно научиться. Если этому можно научиться, то я хочу. Смотрите, вот, если этому можно учиться, я хочу, где научиться, как учиться, подскажите, да? А если этому нельзя научиться, я просто говорю, окей, все, я вас понял. И дальше, 3 работы, 4 работы, 5 работ, умер на работе, ничего не заработал, поняли? Думаю, что рождены, говорит Дима. Воровать и зарабатывать, отличный пример, пишет Туманов. Если воровать, тогда его должны были посадить. Но, как говорит сам этот начальник, он говорит, а не за что его сажать, он не воровал, получается. Он, получается, не воровал, то есть это нельзя назвать воровством. Вот вы сидите на работе, например, вечером, вы, вот знаете, у вас есть работа. С 9 до 6 вы что-то печатаете на компьютере, у вас есть рабочее место. Допустим, вы офисный работник. С 6 до 9 у вас нерабочее время, да? С 6 и на ночь вы уходите. И вы, например, смотрите на этом компьютере фильм. Вы используете ресурсы компании? Да. Вы их используете по назначению? Нет. Вы смотрите кино, правильно? Это не входит в ваши задачи на работе. Но вы в нерабочее время на компе рабочем смотрите кино, читаете книгу. Это, опять же, расходование света, электроэнергии и так далее. Вас за это могут посадить? Это считается воровством? Нет. Нет. Вы идете в туалет, и у вас есть, например, сушилка такая, вот руки сушить. Но вы не любите сушить этой сушилкой руки, потому что она слишком долго сушит руки. И вы моете руки в рукомойнике, А после этого вы берете, вот стоит туалетная бумага, вы ее берете вот так из рулона и руки протираете и выбрасываете, потому что дольше сушить стоять. Неприятная сушилка. Вы расходуете туалетную бумагу по назначению? Нет, есть же сушилка. Можно ли вас посадить в тюрьму за это? Нет, вы не приступаете закон. Вы говорите, я вытираю руки, вот, ну, пожалуйста. Ну, какая разница, салфетки, туалетная бумага, какая, собственно, разница. То есть, получается, он то же самое сделал. Это гениально. Вы понимаете, если это было так, то это гениально. Его не за что привлечь. И поэтому он и есть гений чертов. А мы поэтому и есть лохи. Понимаете? Мы поэтому посредственность, а он гений. И поэтому он богатый, а мы нищие. 18.30 новости. Пномпень говорит, как узнать, сколько человек наманил, если он сам не расскажет? Биток растет, вот и подогревают интерес наивных майнеров. Может быть, кстати, Пномпень, вы и правы. Может быть, это все лохотрон для тех, кто сейчас будет собирать опять эти фермы дома сидеть, пойдет в Киеве работать за копейки, чтобы там объединить, потом это в сети заработать 4 миллиона, миллиарда долларов. Да, может быть, просто хитрый владелец Киеве хочет всех поиметь. Такое может быть. Я не пойду в Киев все равно. И, честно говоря, я считаю эти терминалы абсолютно ужасными. И там всегда собирают... Насколько... Когда я пользовался, там какая-то была дикая комиссия, как мне показалось. И, по-моему, я прав. Лех, ты предлагаешь заняться бизнесом, но ты понимаешь, что честные и порядочные люди никогда не будут заниматься спекуляцией, пишет 709-й. 709-й абсолютно неправильно. Я считаю, что термин «спекуляция» не имеет той негативной коннотации, которую ему когда-то предали, этому термину. Давайте, вот «спекуляция» от латинского «спекулятио», значит, «выслеживание», «высматривание». Философия — это отвлеченное рассуждение, тип теоретического знания, спекулировать о чем-либо на какого-либо... Нет, нам нужна спекуляция другое, не в общефилософском значении. Давайте, спекуляция... Давайте, я сейчас найду. Не в общефилософском значении. Получение дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи в экономической лексике. Любую торговую операцию может стать спекулятивной. Все. То есть спекуляция — это торговля. Это когда ты что-то купил подешевле, продал подороже. Вот и все. Вот, это и есть основной принцип торговли, вообще-то. И всегда он таким был. И он был, кстати, и до Советского Союза, и после Советского Союза, и, может быть, даже в Советском Союзе в какой-то мере он был. Такая вот история. Воровать и зарабатывать. Отличный пример. Я про Азара, который воровал чужие идеи и мод, пишет Алексус. Ну, если его не за что привлечь, получается, ну и ладно. Понимаете, как Samsung с Apple судились? Дизайн воровали друг у друга, это называется там. Как, кто у кого, я сейчас не могу вспомнить. Вот. Не пойманный не вор, это как-то так получается, понимаете? Паша Дуров, который украл идею у Facebook и взял, сделал ВКонтакте. Да так сделал, что у него потом ВКонтакте отжали. А когда Паша Дуров украл идею WhatsApp, и еще множество людей по планете Земля вообще, в принципе, начали на планете Земля подражать WhatsApp и делать свои мессенджеры. Че такого? Воровство идей? Ты иди докажи. Они развивают, как хотят. А когда по типу Телеграма сделала наша мейл-группа там-там, чуть ли не один в один, и ничего ты не предъявишь. Можно назвать это воровством, можно, не знаю, можно не называть. Своровать и доказать разные вещи, пишет Борис Байкер. Любой рынок спекулятивен, а рынок — это механизм регулирования отношений между продавцом и покупателем. Пномпень говорит, это маленький ликбез, это для тех, кто говорит про спекуляцию. Так что человек может быть вполне себе честным и порядочным и заниматься спекуляцией. Более того, есть страны, в которых исторически так сложилось, что торговля считается очень почетным делом. Война и торговля. Война и торговля. То есть, например, быть человеком ратного дела, да, то есть военным, военнослужащим, это почетно, и это вообще нормальное занятие для мужчины, в некоторых странах Востока так считают, да, это нормальное и правильное занятие для мужчины быть военнослужащим, держать в руках оружие, либо торговать. Либо торговать. Это тоже почетное, важное занятие, и мужчина этим занимается, и это считается делом, которое вызывает уважение в обществе. То есть это вопрос отношения. В Советском Союзе было иначе, потому что, так скажем, идеология пыталась преломить это, изменить это, убрать это из человека, но, как показывает практика, убрать из человека это невозможно. Ну, то есть, это не получилось. Как раз вот у Советского Союза это не получилось. И, может быть, это было одной из причин, почему Советского Союза не стало в определенный момент. Потому что люди склонны к торговле, и потому что люди склонны что-то купить дешевле, и потом это продать дороже. Понимаете, какая история? То есть, вот у вас есть автомобиль, и вы его купили, а потом вам нужно его продать. И обратите внимание, вы, если его продадите подороже, чем купили, вы же будете счастливы, правда? Ну, вы же будете счастливы. И вряд ли, если вам кто-то предложит купить у вас его подороже, чем вы его купили, вы скажете: «Нет, я не спекулянт, бери дешевле, ведь я брал его за эту цену». Все покрутят пальцем у виска, скажут, что вы сумасшедший идиот. Правильно? Правильно. Библейские заповеди не осуждают торговлю, в отличие от банкинга, пишет Владимир. Так это торговля, а не спекуляция. Еще раз читаю. В экономической лексике получение дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи – это и есть спекуляция. По сути, любую торговую операцию можно считать спекулятивной. Все, поняли или не поняли? Торговля – это и есть спекуляция, это синонимы. Все, если ты взял что-то и продал дороже, то есть даже если, как я понимаю, дальше даже вот, вы, например, что-то производите, телефон, у него есть цена, которая складывается из там работы человека, все вместе. Цена у него $100, например. Вот, просто, ну давайте, мы же в России живем, правильно? Например, мы в России таки сделали телефон. Цена его там 10 тысяч рублей. Но мы хотим прибыль, правильно? Мы не в ноль выходим. Вот. И мы говорим, мы за 15 его продаем, а кто-то за 15 его покупает. Соответственно, это уже спекуляция. Хотя он стоит-то 10. Вот. И вы предлагаете человеку, который создал телефон, продать вам его за 10. Но тогда этому человеку нужно дать другие какие-то гарантии и за счет чего-то обеспечить его будущее. Каких-то, может быть, социальных гарантий, еще чего-то. Ну, вы поняли. Но что это может быть, я, черт его знает, не знаю. Спекуляция – это не созидание, пишет Алексей. А что есть созидание? Давайте перестанем мыслить... Алексей, я вот прямо просьбу к вам. Давайте перестанем мыслить лозунгами дурацкими. Типа, спекуляция – это не созидание. Вот. Давайте вы будете объяснять, что вы имеете в виду, потому что в таком ключе очень сложно общаться. Вот. В таком ключе мы можем кричать «Мир, труд, май» и все. Спекуляция – это не созидание. Если спекуляция – это не созидание, то есть торговля – это не созидание, вот. Почему тогда торговля сейчас двигает прогресс вперед? Ну, то есть сегодня торговля двигает прогресс вперед, правильно? Или я неправильно? Торговля сегодня двигатель прогресса или нет? Я думаю, что да. Почему экономические отношения между странами становятся базовыми? И чаще они, да на них и основана политика государств в дальнейшем. Из экономических выгод. Из спекуляции государств, спекулятивной их деятельности между собой рождаются некие связки государств, которые готовы, так скажем, давить на другие государства, представляющие меньше интерес с экономической точки зрения. Почему так происходит? Ну, сами давайте попробуем сами себе ответить на этот вопрос. Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то мысли. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Я, конечно, не сильный экономист.
Я вообще никакой, пожалуйста. Я просто тут вопросы задаю.
Тогда мы с вами найдем общий язык. Я готов вам немножко объяснить, что такое спекуляция в советском времени.
Давайте.
Дело в том, что тогда был полный дефицит товара. И купив машину, скажем, «Жигули» за 5 тысяч, вы ее запросто могли продать за 8 тысяч.
Да.
Причем не надо было искать покупателей долго.
Да.
А вот попробуйте такую махинацию провернуть сейчас.
Невозможно, потому что это регулируется ценами на рынке. Человек заходит на какой-нибудь там «Автору», смотрит цены средние и говорит: я у тебя эту машину не возьму за 8 тысяч, потому что я
Значит, мы уже с вами выяснили, условий, при которых спекуляция возможна.
А теперь объясните мне, пожалуйста, почему до сих пор в рыночных условиях, в рыночной экономике, которая вроде бы существует, хоть и в корявом виде, у нас больше 25 лет, есть люди, которые до сих пор шугаются слова спекуляция и, знаете, как вампир должен, наверное, бежать от чеснока. И они этим словом кидают и говорят: спекуляция, честный человек не может этим заниматься. Так они же сами этим занимаются.
Алексей, ну, во-первых, мне кажется, эта тема немножко в наше время надумана. Я не очень вижу сейчас много вокруг себя своих знакомых, которые бы слово «спекуляции» как-то воспринимали бы с каким-то негодованием.
Ну вот, они вот есть среди слушателей.
Ну, я не уверен, что они искренне, когда сейчас говорят о спекуляции, потому что, я еще раз подчеркиваю, мое мнение, в настоящее время вот спекуляция в том классическом понимании, как мы ее представляли в советское время, сейчас этого понятия нету.
Ну да, его нет, потому что другая экономическая модель. Все, я вас прекрасно понимаю, спасибо большое. Вы вот разложили, может быть, да, вот с таким, с научным подходом, разложили коротко и пояснили, чем отличается сегодня спекуляция от спекуляции в советское время. Но, спасибо вам большое, да, но многие слушатели до сих пор не могут понять, понимаете, они не понимают. Такое ощущение есть, что люди как бы живут в реалиях Советского Союза до сих пор. То есть они до сих пор не могут понять, что в рыночных условиях спекуляция, то есть торговля, это, черт побери, основа. Ну, это как бы основа. Они говорят, торговля не может быть честной. Почему торговля не может быть честной? Почему торговля не может быть честной? Ты приходишь, смотришь, договариваешься, сбиваешь цену, не сбиваешь, ты торгуешься. Почему она не может быть честной? У тебя есть столько-то денег на что-то. Ты приходишь и говоришь, у меня есть столько-то денег на столько. Человек говорит, ну, слушай, это стоит столько-то. Дальше ты с ним торгуешься. Вот она торговля, вот она спекуляция. Тот человек зарабатывает тем, что он тебе продает. Плюс, обратите внимание, вот некоторые люди, спекуляция – это плохо. Значит, спекуляция – это плохо. Но подождите, вы идете сегодня по Москве, или по каким-то другим городам России, заходите в какое-нибудь место, где вы едите, там спекулянты продают вам еду. Ну, они же спекулянты. Это же не государственная столовая, правильно? Это спекулянты. И вы едите. Вы едите итальянскую еду. Вы едите японскую еду. Вы едите американскую еду. Какую хотите. Все страны, из любой страны еда, она есть, например, в Москве. Раньше такого... Хоть что бы вы мне рассказали, хоть что хотите рассказывать, вот я просто знаю, это понятно, и знаете, это и вы. Раньше такого не было. Ну, раньше такого не было. А сейчас есть. Чего хочешь? Хочешь узбекскую? Так на. Хочешь казахскую? На. Хочешь вьетнамскую? Пожалуйста. Хочешь тайскую? Пожалуйста. Ну, а паназиатскую, да? Китайскую? На. Японскую? Пожалуйста. Это все же спекулянты. Это сплошь все бизнесмены, торгаши, спекулянты. И они сделали вашу жизнь настолько прекрасной, что вы можете поесть еды из любой точки мира в Москве. Разве это плохо? Они вам... Раньше вы бы поели тайской еды, только побывав в Таиланде, понимаете? Я не знаю, дипломатическим работником вы были бы вот в Таиланде, вот вы бы поели тайской еды, все. Больше вариантов у вас ее поесть не было ни при каких обстоятельствах, скорее всего. Ну, мне сложно представить, когда. Где бы вы съели бы еще что-нибудь? Это просто я примитивный пример привожу, естественно, касающийся еды. Но тем не менее, рынок уже поделен, выйти на рынок с товаром крайне сложно, и то через взятку, пишет Алексей. Ну, это я с вами согласен, что чем дальше, тем больше развивается рынок, тем меньше в нем этих лакун, да, свободных каких-то мест, куда можно вклиниться. И, соответственно, вы либо приходите, действительно находите эти лакуны, находите эти белые пятна, и встаете туда с новым предложением, и вдруг становитесь богатым, потому что, о боже, как никто до вас не понял, что это можно было продавать, и люди это очень сильно хотят покупать, как это произошло в определенный момент со спиннерами, не спиннеры, а как это называется? Спиннеры, так они и назывались. Оказывается, всем хотелось крутить подшипник, представляете? Никто не знал. Спекуляция — это явление в жутком дефиците или жуткой нужде, но нужда порождает дефицит, пишет Павел. Нет, неправильно, Павел. Еще раз, спекуляция — получение дохода за счет разницы между ценами и покупки и продажи. Любая торговая операция считается спекуляцией. Это в условиях Советского Союза и в условиях дефицита спекуляцией называли то, что вы говорите. А так вообще-то, понимаете, спекуляция – это торговля. Торговать. Взять дешевле, продать дороже. Взять дешевле, продать дороже. Все. Вся история. Ну вот посмотрите, мы продаем, допустим, Россия продает там комплексы зенитно-ракетные С-400, представим, какой-то стране. Как вы думаете, Россия будет продавать комплексы военные С-400 по той цене, ну, как бы, итоговой, которая получилась вследствие вот сложения всего, ну, там, часов, затрат каких-то, электричества, еще все-все-все-все-все. Или что-то добавит? Добавит. Правильно? Правильно. Почему? Потому что надо заработать. Зарабатываем. Это спекуляция. Купить доллары подешевле, продать подороже. На курсе играют люди. Это спекуляция. Торговля. Вы это делали. Вы покупали дешевые доллары, а потом продавали их дорогими? Пытались, по крайней мере? Я думаю, что 99% населения нашей страны пыталось это сделать. Хоть раз в жизни. Это спекуляция. Спекуляция. Торговля. Ритейлинг надо называть. Макавелли пишет мне. Маржа должна быть. Естественно, иначе зачем работать? В чем прикол мне, как бизнесмену, создать некую структуру, в которой будет трудиться много людей, зарабатывать деньги какие-то, выходить в ноль и все? В чем прикол? Зачем мне это вообще нужно? У меня дичайшая ответственность за всех этих сотрудников. Меня в три шкуры дерут всякие проверяющие органы эти. Ко мне приходят чертовы взяточники, опять же, со всех надзорных органов. Меня везде насилуют, и после этого я еще выхожу в ноль? Идите в задницу. Я прям бросаю это дело. Сами что хотите, то и делайте. Всех разгоняю. Вы идите хоть на завод, хоть куда хотите вообще. Как хотите, так свои семьи кормите. Это я своим работникам говорю. Правильно? Если я в ноль выхожу, ну зачем мне этот ноль? Что я буду с ним делать? Соответственно, я закладываю туда дополнительные бабки, чтобы жить хорошо, чтобы домик построить, чтобы в этом домике был хороший санузел прекрасный, приятный, правильно? Вид хороший из дома был, я это все заложу. А потом я еще заложу в цену товара зарплату для своих передовых ведущих сотрудников, чтобы они не ушли в другую какую-нибудь конкурирующую фирму. И я им скажу: слушай, там тебе платят, там, допустим, 100, а я тебе буду платить 150, потому что ты классный. Оставайся у меня, я это заложу в цену товара. Откуда я еще эти деньги возьму? Спекуляция? Спекуляция. Но если ваш товар того стоит, и если есть покупатель на товар, что в этом плохого? Но если я говорю, спиннер стоит 6 тысяч рублей, и есть человек, который приходит и говорит: да, я тебе даю 6 тысяч рублей. Спекуляция в прямом виде. Вообще абсолютная спекуляция. На самом деле этот спиннер стоит 5 рублей, но я его продаю за 6. И есть человек, который приходит и отдает 6 тысяч рублей. Если он готов отдать за этот спиннер 6 тысяч рублей, мы оба довольны. Но он приходит и говорит мне: слушай, 6 не могу, я тебе дам за этот спиннер 4. Я ему говорю: 5, мы бьем по рукам, он доволен, я доволен. Все довольны. Все, скидку ему дал. Правильно? Он доволен, я доволен, все довольны. Он не голодает. Он купил у меня за эти деньги этот спиннер. Значит, у него есть 5 тысяч рублей на спиннер. Правильно? Правильно. А кому? У кого-то нет. У кого-то нет. Так что плохого-то в спекуляции? Мне кто-нибудь объяснит или не объяснит? В рыночной экономике сегодня... Сегодня, при тех условиях, в которых мы живем. Да все и есть спекуляция. Даже в советах производство того же ВАЗа стоило рубль, а с завода он уходил за рубль 30. Чем не спекуляция, пишет Денис. Ну, в принципе, да. Просто это была государственная спекуляция. То есть право на спекуляцию, видимо, было только у государства, правильно? Да, ну, наверное, предположим. И потом предполагалось, что вся вот эта маржа, она расходится по людям, по трудящимся. То есть она не остается в руках бизнесмена. Да, она не остается в руках одного человека. Оно расходится куда-то. Вот. Ну, налогами собирайтесь с бизнесмена, в чем проблема? Вот у меня некоторые говорят: значит, бизнесмены негодяи, подлецы и говнюки. Допустим. Ну, черт побери, взять какого-нибудь бизнесмена с оборотом в несколько миллионов даже рублей, это нищий какой-то бизнесмен, несколько миллионов рублей в месяц, допустим, у него. Не такой уж большой какой-то. Сколько он в налогах платит, если он платит налоги? Явно уж больше, чем человек с зарплатой в 30 тысяч, правильно? А куда идут эти деньги? В бюджет? Да. А что, куда они дальше идут? Ну, может быть, в квартиру Захарченко они идут, может быть. Может быть, не исключено. А может быть, и на зарплаты бюджетникам они идут. Если у нас бюджет распределяет кто? Государство же, правильно? Так в чем проблема-то? Так кто виноват-то? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. В чем претензия? Кому претензию-то предъявляете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот давайте поговорим просто о том, что такое спекуляция. Мне кажется, здесь все же вот не было правильного варианта. Можно, если...
Давайте, мочите. Да, конечно.
В общем, спекуляция – это заключение двух договоров с целью получения краткосрочной прибыли. Угу. Спекуляция, такое понятие, в каждом процессе имеет свое определение. Например, вот валютные опционы, где прибыль получается в течение там 30 секунд, это и есть спекуляция. Но в этом нет ничего плохого по определению. Угу. Если мы берем процесс продажи, там, какой вы пример приводили, вот этих установок каких-то военных одной стране, страной другой, то это не договор заключенный, то есть изначально, когда производились эти установки, да, там ракетные, так, не было цели продать их в тридорога, основываясь на, там, я не знаю,
почему не было? Рынка. Если, завтра, подождите, если, завтра, не, ну завтра. Если, допустим, какое-то государство говорит, сделайте нам там 30 Су-30. Мы нет, говорим, это, базара это нет, сделаем.
Экономические отношения. Ну. То есть просто сама суть, само определение спекуляции, оно зависит от обстоятельств, которых, которым можно ее применить.
Ну, я понял. Да? Но спекуляция, это же торговля.
Это торговля не есть спекуляция по
как
определению.
Нет?
Вот в чем дело.
Почему?
Термин спекуляция, он введен вот для того, чтобы...
Я же вот читаю, вот специально. Слушай, я читаю. В экономической лексике. Получение дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи.
Да, но это очень упрощенное определение. Такому
а что усложнять?
Такое определение можно давать, знаете, всем событиям, и тогда все под одну гребенку.
Ну да, тогда
можно сказать, что да? Все экономические отношения современного мира – это сплошная спекуляция.
Так оно и есть, тогда так оно и есть. Просто...
Тогда зачем определение слова «спекуляция»? Тогда его бы не было, или не было.
Почему не было? Подождите, есть термин пенис, есть термин, ну, вы знаете, да, другой, есть термин третий, латинский, греческий, ну, вы поняли. Ну, это все один орган, какая разница? Синонимы называются.
В том и дело, что разница большая.
Фалос есть пенис.
Терминами этого полового органа мы, знаете, оперируем в разных ситуациях.
Не, я с вами не согласен. Простите, пожалуйста, я с вами не соглашусь. Вот есть пенис. Есть фалос, есть мужской половой член. Все это одно и то же. И вы мне такие, ну зачем придумали фалос? Был же пенис. Ну как? Ну потому что придумали, как бы. Ну синоним, ну и что? И вы как бы, и потом мне звонит человек и говорит, честный человек, у него фалос. А нечестный, у него пенис. Я говорю, как, это же одно и то же. Не-не-не, совершенно разные вещи. Я говорю, как разные, если одно и то же? Ну вы что, вы просто одно и то же действие называете разными словами. И когда вы называете его одним словом, вы говорите, это плохо, а когда вы называете его другим словом, это хорошо. Как такое может быть? Что за бред? Что за бред? Ну, бред. Ну, правда. Все. Значит, купил по одной цене, продал по цене выше. Спекуляция. Равно торговля. Ну ты торганул. Ну все. Какие проблемы? Разница цены. Да? Правильно? То есть, допустим, да, я просто представляю себе. Россия, вот Россия покупает доллары. Может быть такое, что Россия покупает доллары. Вот наш Центробанк покупает доллары. Я сейчас упрощаю, представляю. Купил доллары там за 60, Центробанк. Раз доллар 80. Фух, наши скинули эти доллары. В рубли, рубли купили за эти деньги. Получается спекуляция. Торговля. Все, дороже, дешевле. С нефтью то же самое. Добыли нефть за 10, продали за 100. Это спекуляция? Да. Что мы такие? Надо было продавать за 10 всем. С чего бы? С чего бы? Разница цены, смотрите. Мы придумали, что нефть стоит так. Вот, и у нас ее покупают. А люди, которые покупают, говорят, нет, не стоит она так, она теперь стоит 40. Мы говорим, ты че, у меня карманы пустые. Вот. И начинается там 40, 50, 60, 70. Где-то 70 остановились. Ни туда, ни сюда. Ни 100, ни 40. Где-то 70. где-то в серединочке так вот встали и все. Ну, как бы, это все очень упрощенная модель действительности. Но, черт побери, у меня есть ощущение, что все усложнения придумываются для того, чтобы в конечном счете человек, обыватель, не понял того, что происходит. А понять он должен одно. Торговля, спекуляция, перепродажа, как угодно это называете, это часть сегодняшних взаимоотношений. Часть современного общества, часть рынка. И тот, кто понимает в этом, тот, может быть, будет, себя хорошо чувствовать в финансовом плане. А кто не понимает и говорит, спекуляцию вон, он будет нищим. Потому что он даже не пытается разобраться, что он говорит. Он просто будет нищим с лозунгами. Постоянно доедать последний хрен, как говорят. Это корень имею в виду, знаете, коренье, хрен. Вот хрен доедать, последний будет, все. Потому что он ничего не понимает. Спекуляция, это плохо. Ну ладно, хорошо, и поэтому ты нищий. Ты понял, почему ты нищий? Понял, потому что ты не разобрался. Тебе запудрили мозги, ты ничего не понял. 19:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, среда, июль, день 25-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мы вот тут говорили целый час практически про спекуляцию, и знаете, какая история? Ленина наш. Вот Ленина хочу вам процитировать. Полное собрание сочинений, том 44. О значении золота теперь и после полной победы социализма. Такой том. Раздел там. И вот что говорит Ленин. Пока же. Беречь надо в РСФСР золото. Продавать его подороже. Покупать на него товары подешевле. 5 ноября 1921 года. «Правда» газета, номер 251, 6-7 ноября 1921 года. Владимир Ильич Ленин. «Беречь надо золото, продавать его подороже, покупать на него товары подешевле». Спекуляция?
Что? Что? Не ожидали? Не ожидали такого, а? Как вам, а? Большевики-социалисты, ну-ка, коммунисты, подтягивайтесь. Владимир Ильич Ленин, 44-й том, полное собрание сочинений. Золото продавать подороже, покупать на него товары подешевле. Это что такое? Как это подороже? Нет, продавайте как есть. Не, зачем подороже? А зачем подешевле покупать? Вы подороже покупайте.
Спекуляция. А если уж учесть тот факт, что золото на самом деле ничего не стоит, сейчас это сейчас вообще страшно. Ничем в абсолютно не обеспеченный металл. Кусок металла, золото. Золото ничего не стоит. Вы не в курсе? Вы не в курсе, что нефть ничего не стоит? Нефть ничего не стоит. Ну да, просто некоторые страны, они добывают вот нефть вот у себя, им легче. И они кому-то продают, у кого типа никто не умеет добывать нефть. Вот, или у них дороже сильно. А так-то она вообще ничего не стоит. Ну, она в земле. Землю, представляете, продают землю. Черноземы. Что стоит чернозем? Вот украинский чернозем, что он стоит на Украине? Ничего. Он ничего не стоит. Чернозем, вот он лежит. Ничего в нем не растет, допустим. Что он стоит? Ничего не стоит. А кто с удовольствием купит? А вот вы идете, вы живете вот в Сибири. В Сибири вы идете по лесу, лес, сосны. Тысячи километров. Все деревья. Сколько стоят эти деревья? Нисколько. Вы их никому не продадите. Вы ничего не можете с ними сделать. Они нисколько не стоят. Они стоят ноль для вас. Вы просто среди них ходите и ау. А китайцы говорят, погоди, вот мы даем деньги. Давай нам, давай, продай свои, да, все, да, продавай недра, продавай свой лес нам, они говорят, а так-то они же ничего не стоят, ну, правда, ничего не стоят, вот вы когда-нибудь собирали грибы в лесу, вот вы идете, гриб растет, он что-то стоит? Нет, срезал его, вышел на дорогу, продал за 100 рублей, как ты продал гриб, который ничего не стоит, как такое может быть? А ты пошел в лес, порезал грибы,
Человек по дороге ехал, такой остановился, что, почем грибы? И говоришь, ну, 100 рублей, короче, килограмм. Он такой, сколько собираешь в день? Ну, килограмм 100 собираю в день. Давай все. Берет по 100 рублей 100 килограммов, едет с этими грибами в магазин «Пятерочка», говорит, слышь, я тебе буду привозить каждый день грибы. Стоят они 150 рублей за 100, ну, там, за килограмм. Я тебе буду привозить по 100 килограммов. Согласен? 150? Копейки вообще, конечно. Все. Вот этот вот мимо ехал дядечка, он же спекулянт. Но он, черт побери, довез эти грибы. А если его не будет, то не доедут эти грибы. Только вот вам на дорогу придется ездить, правильно? Но он же спекулянт, галимый. Он галимый спекулянт. Вообще, все сети, магазины, сети, сетевые магазины, это же спекулянты. Все магазины спекулянты, если бизнесмен этим занимается. Он, например, такой, так, я открою магазин у дома, называется он будет «Рябинушка». Что я буду делать? Я поеду, короче, либо в метро, ну да, так раньше было, в Ашан, куплю там, короче говоря, за 100 рублей все, а здесь продам все за 150. Сейчас утрировано, но так оно и есть. И вы возле дома идете и такие, хм, почему же эта колбасная нарезка стоит в Ашане 50 рублей, а здесь 150? Он говорит, потому что я привез сюда, а в Ашан ты не поедешь. Берешь, нет? Ты говоришь, ну да, наверное, возьму. Чем-то же закусывать надо, и берешь, и идешь. Спекулянт, галимый спекулянт. Но как, черт побери, удобно он устроился. И как удобно ты устроился. Ты вышел из дома, почесав свою задницу. И вместо того, чтобы ехать в Ашан, который неизвестно где, ты просто покупаешь втридорога у этого чувака, и тебя это, в принципе, устраивает. И разорится он в тот момент, когда его цены будут не соответствовать твоим трудозатратам, трудозатратам по поездке в Ашан. То есть, если, допустим, ты такой выходишь, он такой, 500! Вау! Пошел ты! И садишься в трамвай, и до Ашана едешь, там что-то как-то тебя кости твои кидает по этому вагончику. Вышел, купил, за 50 назад вернулся, показал ему средний палец, и все, и ушел. И он, 500 дорого, так, 300. Ты ему рассказываешь историю про тракториста, значит. Он говорит, ну 150 тогда. Ты говоришь, ну 150, ладно. Так и регулируется деятельность спекулянтов в рыночной экономике. Иначе она никак не регулируется. Агрегаторы по типу Яндекса хуже спекулянтов R2, говорит. Тем больше нет. Есть темы, есть темы. Но посмотрите, это же ведь базовая штука. То есть удивительное дело. Люди живут в рыночной экономике уже неизвестно сколько лет и до сих пор не могут понять, что они в ней живут. Это же прямо удивительно, правда? Ну, это правда удивительно. Ладно, давайте, да, дальше. О, у меня к вам прекрасная новость. Насчет еще одного спекулянта. Значит, экс-губернатор Никита Белых в колонии стал библиотекарем. Он обустроился и принял налаживать работу в местной библиотеке. Чувствует он себя не лучше и не хуже. Об этом сказала Екатерина Белых. Это его супруга. Все. И я просто напоминаю, что Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу Кировской области к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 миллионов 200 тысяч рублей. Библиотекарем стал. Нашел себя человек. Тоже ведь неплохо. Вот понимаете, вот вы сегодня занимаетесь чем-то, возглавляете, допустим, какую-нибудь область. Подумайте, может быть, лучше библиотекарем сразу? Человек время тратил, спины, ноги напрягал, ища грибы. Не доходит еще. Ну, пусть бы не напрягал. 27-й. Пусть бы не напрягал. До меня как раз доходит. Вы думаете, что товар стоит столько, сколько на него потрачено времени? Это не так. Вы вообще, ну, если вы вдруг возьмете и начнете изучать вопрос, вопросы, связанные с Марксом и с Капиталом, там чудеса выйдут. Оказывается, есть разные теории, и некоторые вот считают, что вот сколько труда вложено, столько оно и стоит, а это не так. А это не так, оказалось. Ну, не так. Иначе бы, ну, машины, которые вы сегодня покупаете, автомобили, они бы не стоили столько, сколько они стоят, потому что трудозатрат там гораздо меньше, чем они стоят. Потому что есть еще, ну, как, добавленная стоимость. Вот это вот вся история. Но это отдельно, это к экономистам. Короче, вы можете бороться с системой, когда есть спекулянты, то есть торговцы, а можете подстроиться под нее. Есть у меня ощущение, что за вашу короткую жизнь, жизнь ваша коротка, как и моя, проще и удобнее сделать, ну, второй вариант, он проще и удобнее. Понимаете? Так как-то надо быть. Вот как китайцы взяли и в определенный момент в своей коммунистической стране рынок организовали, а мы вот в Советском Союзе не организовали. В итоге Китай есть и Китай развивается, а нас, как Советского Союза, не стало. И Советский Союз не развивается, потому что его нет. Обратите внимание. То есть, может быть, своим упорством и нежеланием модернизироваться, изменяться, вы делаете хуже только себе. Может быть, так. Так. Вот. История. После инцидента на финале чемпионата мира Петра Верзилова оштрафовали на 1500 рублей. Помните, Pussy Riot выбегали на чемпионате мира. Лидер арт-группы «Война» признали виновным в незаконном ношении полицейской формы, в которой он и три участницы группы «Pussy Riot» выбежали на поле стадиона «Лужники». В ходе заседания адвокат Верзилов назвал ношение его подзащитной полицейской формы средством художественного образа. В течение... ну и так далее. И девчонкам тоже там по штрафы дали. 1500 рублей. 1500 рублей. За то, что они сделали. Я бы хотел вас спросить, и вопрос этот из разряда справедливости. Считаете ли вы это наказание справедливым? Считаете ли вы это наказание справедливым? Этого достаточно? Потому что то, как они пропиарили себя, это явно не 1500 рублей стоит. Если бы я знал, что с меня возьмут 1500, я бы обязательно выбежал на одном из матчей, крича там «Говорит Москва!» Я бы кричал «Говорит Москва!» И там «Идущий, говорит Москва!» выбежал на поле. И все бы во всех СМИ, везде, все говорили бы «Говорит Москва!» «Говорит Москва!» И, безусловно, своей компании под названием «Говорит Москва!» своей радиостанции я принес гораздо больше бы пользы, чем убытка. Потому что убыток был бы 1500 рублей. Я готов был бы даже заплатить из собственного кармана, чтобы мне никто не помогал. Но я думаю, мне даже бы помогли. Как-то, по-моему, несоразмерно. Нет? 7373948. Жалеть их стали, что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по прошлой теме хотелось бы тоже добавить. Вот спекулянты, вот как вот вы аналогию сделали, то, что есть у одного и того же несколько разных названий. Uh-huh. И принято в одном обществе говорить вот так, да, на телевидении говорить вот так, а ругаясь матом, говорить вот эдак.
Ну да.
Суть одна, да, но в разных обстоятельствах.
Так точно.
Сейчас в обществе принято говорить коммерция, например, а не спекулянты. А по Pussy Riot, нет, плохое слово. Как они там, арт-группа «Война»?
Ну и в том числе, да.
Да вот наказать вот максимально жестко надо.
Ну вот наказать, 1500 штраф.
Некуда, чтобы другим было неповадно. Сейчас же, ну вот, ну на самом деле, ну полезут. О, да за это...
Не, ну подождите, будет. Но давали же по двушечку за танец в храме, и я помню, как общество взвыло и сказало, что нельзя так с девочками обходиться, что ж такое, за что? Ну вот сейчас дали 1500 рублей штраф.
Я подозреваю, общество доросло до того, чтобы понять это. Да. Надо попробовать, как минимум, попробовать. Общество взбунтовалось, значит, не доросло. Закричало «мало дали», значит, доросло.
Интересно. Спасибо большое. А как же 15 суток? И 15 суток. Вовка согласен с вами. ДТП на внешнем КАД перед Дмитровкой вертолет прилетал, пишет харьковчанин. А что случилось там? Есть закон и по закону наказать. Вот 1500. 1500 рублей это за форму. Забег 15 суток уже дали. Фу, 15 суток. То есть я, например, на финале чемпионата мира выбегаю на поле и кричу «Говорит Москва! 94,8! Слушать, думать, знать!» И все СМИ мира, политики, все журналисты говорят «сумасшедший», выясняют, как меня зовут, во-первых. И это же его зовут Гудошников. Кто это? Да черт его знает, говорит, сумасшедший. А что он кричал? Он кричал, говорит, Москва. Что такое, говорит, Москва? Это радиостанция в Москве. Да! Что это за радиостанция? А что у него за программа? И за это я всего лишь навсего сижу 15 суток с бомжами какими-то и проститутками. Вот легко. Легко. И 1500 штуки. Рублей. Это все наказание для меня. Почему я не выбежал на финале чемпионата мира? Ну почему? Почему я этого не сделал? Вот дурак. И я, кстати, думаю, что теперь, после такого классного наказания, об этом подумал не только я, но и все люди. Все люди, которые вдруг думают, что нужно им каким-то образом добавить медийности. Они такие, ха, блин, почему Верзилов может? Почему арт-группа «Война» может, а арт-группа «Говно» не может? Например, наверняка же есть такая арт-группа. Почему мы не прославили себя? Почему мы не прославили себя? Почему не выбежал на поле Прохор Шаляпин, в конце концов? Чем он занимается? Мог бы оторваться от сморщенных бабок. Хоть раз что-то сделать стоящее. Хоть как-то напомнить о себе. Не в связи, вы поняли. Вот. Об этом думает, наверное, журналист Любимов, как вариант. Черт побери, со времен взгляда никто во мне не говорит ничего. А тут могло бы быть, например, как вариант. Невзоров. Не знаю, напомнить о себе. Кстати, а где Намедни? Где он? Что он делает сейчас? Почему бы ему не выбежать на поле? Я не знаю. Слишком культурные, наверное. Все они слишком культурные. Эй, братья-журналисты, вы все слишком культурные. Вы слишком стеснительные, а могли бы напомнить о себе. Почему бы и нет? Он говорит: это же тот, который крутит барабан на Первом канале. Точно, ничего себе, а программа еще есть? Есть, давай посмотрим, давай. Здорово, быстро можно было прославиться. Почему эту тему прошляпил Милонов? Где был Милонов? Мой вопрос вам, где был Милонов? Почему не Поклонская? Почему Поклонская не вышла с чем угодно в руках? Почему она этого не сделала? Черт побери. Все они не догадались. Все они не знали, что может быть такое наказание. Что, им всего надо 1,5 штуки надо отдать? И 15 суток посидеть. Какие мелочи? Все-то думали, 2 года дадут. 2 года не хочется сидеть в тюрьме. Нет. А 15 суток? Тьфу! Легко! Прямо сейчас! Погнали! Куда? Че? Куда? Врываемся, пацаны! Ну, я думаю, что теперь общество... культурное общество, так скажем, да? Общество творцов, креаторов. Творцы нам здесь не нужны. Помните, как это Generation P, по-моему, да? Творцы нам не нужны, креаторы. Сейчас все креаторы крепко призадумались. Они говорят: о, кажется, можно. Пора начинать бегать с голыми задницами. Это очень выгодно. Зато взбунтовались люди тогда, когда девушки в храме, что Васильеве в то же время дали 0,5 лет, пишет Джекпот. Казаченко тоже проспал, пишет Смедович, безусловно. 7373948. Где был Лоза? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Прям вот секундочку. Ну, помните, вы говорили всегда, да, когда дают там большие сроки, вот, все как бы начинают, оплакивать их, да нельзя. А когда как бы безнаказанно остаются, тоже начинают кричать: да почему так нельзя, то, общество всегда будет недовольным. А по поводу...
Нет, я просто чувствую, что я прокололся. Я чувствую, вот знаете, мы начали сегодняшнюю программу с того, как мужик, возможно, намайнил биткоинов себе на 4 миллиарда. И я понял, что я прокололся в 2011 году, не тем начал заниматься. Теперь я понимаю, что вместо того, чтобы работать изо дня в день и приходить на радио, мне всего лишь навсего надо было один раз выбежать в полицейской форме, понимаете?
20 секунд о спекуляции. Спекуляция – это получение сверхприбыли в условиях ограниченного рынка. То есть, допустим, у нас сейчас много заправок разных есть там, не будем их всех перечислять, заправка «Газпром» работает на наценке 20%, они зарабатывают. Вот. Мы убираем все заправки, просто все, остается один «Газпром». «Газпром» это понимает, как бы создан дефицит искусственный, намеренно важно.
Да я понял. Это одно из определений спекуляции, но базовое определение, как я понял, оно все-таки другое.
Вот именно когда люди получают сверхприбыль в условиях искусственного или ненамеренного дефицита.
Да, но этим должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, чтобы, например, сговор между определенными нефтяными компаниями не давал им возможности в условиях несвободного рынка действовать. То есть они должны свободно конкурировать.
Согласен. А вот по поводу...
Получается у них или нет?
Как грибы.
Да.
Маркс, конечно, это хорошо, но на самом деле сейчас продаются не товары, а услуги.
Yes.
Товары как бы уже никто не продает.
Абсолютно точно.
То есть все зарабатывают на услугах.
Абсолютно точно. Поэтому... А еще мы не должны забывать, что если тебе продают дорогие часы, это не значит, что ты покупаешь часы, это значит, что ты покупаешь...
Эксклюзив.
Даже не в этом дело. Статус. Чего невозможно оценить. Конечно, ты чего-то покупаешь, чего не существует, но в обществе создан определенный миф, окружающий это, исходя из которого люди будут тебя причислять к определенной, опять же, касте людей. То есть ты такой берешь и вместо айфона покупаешь себе какую-то верту. Он нафиг тебе не нужен, он отстой, например. Но ты его покупаешь, и такие: верту, этот чувак может потратить, по-идиотски, такие бабки, которых у нас нет. Но он может их абсолютно по-идиотски потратить. Обратите внимание, потому что их очень много. Вот и все. Хотя оно того не стоит. Оно того точно не стоит. Это как золотой айфон. Вы видели вот эти вот? Кевия, по-моему, делает, да? Золотые айфоны там с портретами Путина, с портретами еще каких-то лидеров мировых. Это абсолютно тупая вещь. Почему? Потому что кому это надо? Айфон не станет лучше работать от того, что он золотой. Правильно? Правильно. Но люди покупают. То есть они покупают что-то, чего на самом деле не существует. Они покупают мечту. Они покупают вымысел, миф. И они на это согласны. И они на это согласны. Представляете? Ну, покупали бы вы BMW с двигателем 1.6? Нет, конечно. Все, что не M, то не BMW. Все, что не M, то не BMW. Всем пока. Если даже у вас 335-й. Отстой, фу, позор. Покупали бы вы Audi не RS-ку? Конечно, нет. Но вы их берете. А некоторые даже берут специально обычную BMW и ставят на нее M-очный обвес, чтобы казаться владельцем M-ки. Хотя на самом деле у него двухлитровый двигатель под капотом. Он вообще нищий. Он просто нищий. С обвесом от M-ки. Обратите на это внимание. А некоторые покупают Audi S-Line, чтобы быть похожими на S-ку. Ничего, не кажется, что это полный дебилизм? Купить втридорога дополнительный пластик, который не дает ни мощности, ни комфорта, ничего вам не дает. Просто вы купили дополнительный пластик, какие-то нашлепки, вот, шильдики. Просто втридорога. Вы идиоты. Сумасшедшие. Зачем вам это нужно? Это, может быть, даже мешает автомобилю с вашей мощностью. Но вы это делаете. Вы хотите казаться. И вы готовы за это платить. И это ваше дело. Это ваше право. Хочу Discovery. Говорят, понты, пишет Владимир. Казаться, но не быть, пишет Дэнни. А иногда казаться важнее, чем быть в некоторых обществах. Вы же до сих пор верите, что блогеры зарабатывают очень много денег? Вы же до сих пор верите, что певцы — это звезды шоу-бизнеса, правильно? Хотя почему-то так выходит, что кроме Аллы Пугачевой никаких звезд вообще не существует в принципе. Все остальное забывается где-то через год. Но вы же верите в тот год, пока не существует, что это звезды? Как-то вас же в этом убеждают? Как-то вы же обеспокоены судьбой монеточки прямо сейчас? Правда? Правда? Вы же обеспокоены? Не знаю почему. Хороший понт дороже денег. Хороший понт дороже денег, простой перевод. Хороший мост дороже денег. Понт — это мост. Вы не знали? Понт — это мост. Это как раз про Крымский мост. Хороший мост дороже денег. Поэтому никогда не задавайте вопрос, сколько стоит Крымский мост. Он дороже денег стоит. Понятно? Потому что он хороший. А, никогда? Вы не знаете, что понт — это мост, что ли? Я кому-то открыл глаза, прикольно. В М-пакете, кроме пластика, есть еще хорошие сидухи и руль, пишет Башар. Очень смешно, Башар. Некоторые покупают китайские авто и вешают на них шильдик от оригиналов. Да, Алексис, такое тоже бывает. Это как фотки в Инстаграме каршеринговой машины. Да, Спира. Монетку стали закрывать, на ее месте Дикси или пятерку ставят. Это другое, Илья. Про монеточку это я, про певицу, вы не знаете. Это новая суперзвезда, которую завтра все забудут. Что вы, что вы? Что вы, что вы? 7373-948. А что ты, что ты? Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лина.
А, да, Лина.
Я хочу подсказать
всем нам,
угу. Да, замечательный способ наказания, не 1500 и не двушечки.
Да.
Старый добрый розги.
Розги.
Штучек это, ну не надо что.
Может, а быть, может быть, подождите, это вы сейчас говорите про инцидент на чемпионате, да, мира и за то, что вот штраф Пусси Райт и Верзилов получили, да, по 1500. Так и может быть не розги, подождите, я сейчас вот прерву. А может как в Ярославле сразу по пяточкам дубиночкой, а? Хорошо как, а?
Нет, по попе 10 раз вымоченными веревочками в соли очень хорошо.
А может быть, а может
вряд ли,
быть.
Вряд ли потянет еще раз.
Подождите, подождите. А может быть, плетей дать? Вы знаете, есть такая библейская история, там,
это
там били...
Это одно и то же.
Плеть. Нет, это не одно и то же. Такая,
ну,
такая... Такая плеть, чтобы она прям кожу рвала. Вот как...
Нет, не хотелось бы. Это ваше, это ваше.
А вот венец вот
я
этот вот.
Я имею в виду, терновый. Она веревочками по попе 10 раз. Но на лобном месте.
Почему 10? Почему не 20? Почему не 20?
Ну, много, много. 20.
Много. А 10 самый раз?
10 самый раз, но на лобном месте.
А шрамы должны остаться или не должны остаться? То есть вот насколько?
Нет,
до крови
нет,
рассекать
нет,
кожу или нет?
Несколько дней должно быть больно сидеть.
Несколько дней. Но кожу не рвать ударом?
Нет, не надо. Не, нет,
то есть бить не протягивая, так скажем?
Все
да?
равно запомнится, понимаете, запомнится. Вот и пусть и Райт не надо было давать 2 года, а надо было выпороть на Красной площади.
Готовы ли вы пороть людей на Красной площади? Потому что я не совсем готов.
Да, наверное, в ином случае, да.
То есть, если что, вы бы вызвались таким, таким палачом?
Ой, вы знаете, вот на моменте, на оскорбленном, так сказать, чувстве, наверное, могла бы.
Вполне. Но нет ли в этом признаков садизма и желания реализовать некоторые свои...
Нет. Mm-hmm. Я не думаю, чтобы это был садизм. Просто, иногда надо людей, ставить на место, отрезвлять бошки.
А отрезвляется ли через ягодицы человек или нет?
Ну, больно.
А через публичное унижение человек отрезвляется или нет? То есть вы же предлагаете публично пороть, как думаете?
Тоже больно, да. Предлагаю публично. Если они совершают свои выходки публично, то пусть публично и получат наказание.
Ну, а вот, допустим, вырвать ногти, это слишком, по-вашему?
Ну, Леша, зачем вы из меня делаете фашистку?
Ну, я не про фашиста.
Я имею в виду по попе ата-та 10 раз. Ата-та.
Ну, можно тогда и ладонью. Что же вы сразу про розги? Давайте ладонью. Ну, допустим, к Верзилову я бы не хотел прикладываться ладонью, а всех остальных я готов выступить палачом. А та-та по...
Выступьте с веревочкой.
Веревочки не нужны никакие. Вот эти веревочки, мыло, зачем нам это все? Нет, ладошкой. Но Верзилова парите сами. 19:30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, помните, да, историю с избиением заключенного в колонии Ярославля? 5 сотрудников колонии арестованы. Еще одно мигрантское дело продлили срок задержания на 72 часа. Суд потребовал у следствия дополнительных доказательств его вины. 6 временно отстранены с исполнения обязанностей. Видео избиения заключенного в исправительной колонии №1 Ярославской области было опубликовано на сайте «Новой газеты» на прошлой неделе. Слушайте, а я не понимаю, почему 6? Я видел эту запись. Там не 6 человек, там гораздо больше. Почему 6? Это первый вопрос, но ладно. Оставим его без ответа. Вероятно, арестовали только тех, кто бил, а все остальные, наблюдавшие, там, топившие или что-то такое, выливавшие воду на голову, они замечательные парни, они хорошие парни, добрые люди. Они просто не мешали злодеям в форме совершать свои злодейства. Ну, а так-то они хорошие парни, их просто заставили. Ну, что тут говорить? Ну, не могли же они по-другому. Корпоративная этика, в конечном счете. Если твой товарищ избивает заключенного, если твой товарищ превышает свои должностные полномочия, ну, не можешь же ты просто взять и доложить об этом. Ты же не стукач, правильно? Какое странное дело. Оказывается, быть стукачом, когда ты человек в форме и вроде бы должен служить закону при любых обстоятельствах, это плохо. То есть, все-таки законы действуют не совсем те, которые написаны в Уголовном и Административном кодексе, и остальные, там, и в Конституции. Все-таки, оказывается, кто-то живет по понятиям. Ну, ладно. Это просто вам зарисовка такая небольшая. Еще одна интересная зарисовка. После убийства 5-летней девочки в Серпухове на местного участкового заведено дело. А почему? В ходе расследования выяснилось, что жители неоднократно жаловались на неадекватного мужчину, который приставал к их детям. Однако участковый отказывался реагировать на жалобы, объясняя это негативным показателем работы.
Чего я его сейчас буду ловить? Негативные показатели. Не велено ловить педофил. Мы все педофилы уже пойманы. Норма по педофилам за этот месяц выполнена. Норма по маньякам выполнена. Не выполнена норма по людям, которые гадят в лифте. Вот их мне, пожалуйста, приведите. Давайте его проведем как человека, который гадит в лифте. Но он не гадит в лифте, он хочет изнасиловать наших детей. Ты на гадит, не рисует. Все, Петров меня интересует.
В минувшее воскресенье 5-летняя девочка пропала с детской площадки возле дома. Позже ее тело обнаружили в спортивной сумке возле железной дороги. Был задержан подозреваемый, свою вину он признал. Сегодня стало известно, что полгода он стажировался в полиции. Пара-пара-пам! Пум! Серпухов, это вам не граница с Казахстаном, понимаете? Неужто даже не с Монголией? И не с Китаем, и не знаю где. Это совсем близко. Это совсем вот здесь. Это прям соседи. Полгода стажировался в полиции. Мне интересно, он за эти полгода стал таким человеком?
Или он до этого был таким человеком, и в полиции пытались его исправить, но не получилось, и он встал на тропу маньячную. Убивать детей решил и складывать их в сумку. Есть видеозаписи? Есть видеозаписи? Понимаете, какая история? Ну что, готовы обсуждать? Готовы обсуждать? Или не «м»? Вы же, наверное, обращались как-то к своим участковым по каким-то вопросам? Вы же, наверное, получали от своих участковых какой-то ответ? Интересно, какой это был ответ? Вообще, ваши участковые, вы в курсе, кто это? Они как-то интересуются вашей жизнью или нет? Недавно разговаривал с товарищем, он приобрел оружие, естественно, все законно, лицензия, все есть, красавчик. И участковый, он должен прийти домой и проверить сейф. Сейф, в котором лежит ружье. И мой знакомый говорит участковому: слушай, приходи, проверь сейф, пожалуйста, по закону положено, чтобы ты проверил сейф. Он говорит: слушай, а можешь просто мне фотографии прислать своего ружья в сейфе? И как бы вопрос закрыт. Как вам такое? А потом: ну откуда у этого человека было оружие? Почему ребенок взял ружье в руки? Как оно попало ему? Не знаю, ну родители, конечно, у нас. Да, это недосмотр. Это все игры. Вы знаете, такие агрессивные игры в последнее время. А то, что участковому лень оторвать свой зад и пройти 100 метров, дойти до квартиры и посмотреть, есть ли в этой квартире конкретно сейф, в котором должно храниться ружье, это как бы не самая важная подробность, это мелочь, подумаешь. Че? Пришли мне фотографию. Легко, парень! И присылаешь ему фотографию из фильма «Матрица», где Нео стоит среди ружей. Вот такие стойки, и там ружья, 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 винтовки, да? Вот мы с моим чернокожим другом Морфеусом возле сейфов для оружия. А, классно, спасибо большое. Печать стоит так, что ли? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Вадим. Я знаком со своим участковым. И вот история с оружием следующая. Не понимаю, почему на участковых это все положили, но вот у него в районе, в моем, в котором вот я живу, 300 тысяч зарегистрированных стволов. Ой, 30 тысяч, извините, 30 тысяч, не 300 тысяч.
В районе?
В районе, да, в одном районе.
Что за район такой?
Небольшой район. Кина он называется. Троицкий, Новомосковский округ.
Понятно.
Вот у нашего участкового...
Только это округ, а не район.
Ну да, да, округ.
И что, он один участковый на весь округ?
Да нет же, вот в нашем именно, в районе, в нашем округе, да, вот у нашего участкового, у него вот такая ситуация. Как ему обойти эти сейфы? Кто вообще придумал ему передать это?
А это он вам сказал, что у него 30 тысяч?
Да.
Но это он вам сказал. Вы ему как бы доверяете его официальной информации?
Да, официальной у меня нет оснований доверять, он же полицейский, облеченный человек властью, правильно?
Ну, есть ощущение, что ему просто было лень идти до вашего сейфа. То есть он к вам не пошел, правильно? Вы ему фотографию тоже прислали.
Нет, не в этом дело. Там была другая история. Я просрочил срок, я приходил к нему, все это он оформлял, все эти бумажки, писал там изъятия и так далее, все проверял. Он у нас очень ответственный, но не в этом дело. Просто есть еще что он мне рассказал, что из этого количества есть еще 3000, которые просто просроченные, никто не знает, что с ними делать.
Страшно, он пожаловался. Он говорит: слишком тяжелая у меня, говорит, работа. Ты знаешь, когда я шел на работу в полицию участковым, я думал, что никто не будет покупать оружие, а если будет покупать, то не будет его регистрировать. А эти твари, представляешь, регистрируют. И по закону написано, что я их должен проверить. А их, знаешь, 40-40, их уйма, их тьма. Их тьма, понимаешь? Их так много, что просто невозможно это все обойти. У меня столько работы. Столько работы. Пойдем попьем чай. Пойдем отдохнем, расслабимся, попьем чай. В конце концов, знаешь, как я устал. В баньку бы. 7373948. Рыбачить некогда даже. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Виталий зовут по поводу оружия. Но на самом деле участковые учет-то никакой не ведут. Они просто ходят, ну, обход делают, само собой. Они просто пишут рапорт для... тех, кто регистрирует именно оружие и ведет именно учетом.
Ну хорошо, я сейчас даже не про оружие, понимаете? Мы сейчас говорим про убийство 5-летней девочки. Обращались к участковому, говорят, к нашим детям пристает какой-то странный мужик. А участковый, он говорил: негативные показатели работы, не пойду. И у меня есть ощущение, я просто привел пример с оружием, как один из вариантов общения с участковым, что у нас участковые слегка недорабатывают. И я бы хотел спросить, они недорабатывают, потому что они ленивые сволочи, или потому что у них столько работы, что невозможно это выполнить?
Я считаю, работают они иногда и перегружены, потому что, допустим, в Москве районы-то большие, вот, участковые. Понятно, что он не один в районе, там их несколько, но тем не менее. Допустим, где-то в маленьких районах, подмосковных там городах небольших, вот у нас, допустим, в жилищном комплексе, там он все квартиры обошел, к нам заходил в квартиру, знакомился там со всеми, телефон оставил. Я его лично знаю, то есть все положено. Я думаю, что и те, ну, оружие в доме держат, он клиент, само собой приходил. Угу. Зависит от района, от численности людей, я думаю, что, ну, это, угу, опять же, вопросы расстановки, там, силы, угу, средств, что называется. Вот,
угу. То есть много слишком работы, много слишком... Спасибо большое. Настолько много работы участкового, что даже когда люди приходят и говорят, слышь, к нашим детям пристает какой-то педофил, который, скорее всего, потом их уведет кто-то в лес, порубит и будет носить в сумке по Москве, ну, или по Серпухову, например, то, как бы... Он говорит, ну, слушай, у меня сейчас столько дел. Да и вообще, как бы, негативные показатели, слушай. Ну, не знаю, ну, отгоните его как-то, ну, палкой. Фу, скажи ему, фу, грязный педофил, уходи. Go away, педофил. Bad, педофил, уходи. Грязный маньяк. Фу. Кыш, 7373-1047. Я просто понять не могу, как это все устроено-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да.
Конечно, слава богу, никаких убийств у нас не было. Но по работе участковых вам могу сказать.
Давайте.
Вот уже 8, даже 9 месяцев я написала больше 100 писем по поводу своего соседа по коммунальной квартире, который избил мою дочь, и только через 7 месяцев на него и на мою дочь участковый от злости, что я пишу столько жалоб, завел административные дела.
А вы побои-то сняли?
И завел
административные дела. Не-не, вы побои... У меня просто вопрос сразу. Вы побои-то сняли, когда он избил ее, или нет?
Побои мы сняли.
Тогда что такое вообще происходит? Алло.
Да.
Так что такое происходит? То есть побои есть, все должно быть уже в деле, а ничего не происходит? Так хотите сказать?
Ничего не происходит.
Странно.
А это ладно. Ну, он тебе в течение вот уже 8 месяцев, угу, облил всю квартиру, места общего пользования, своей мочой.
Участковый?
Не против розетки. Нет, ну, сосед.
А, сосед. Добрый сосед.
А участковый говорит, а откуда же у него столько мочи? Этого не может быть.
Все серьезно, что ли?
Вы понимаете, это ужас. Я написала больше 100 писем. Последние вот буквально 2 дня назад отправила Москалькова, отправила в администрацию президента.
А в прокуратуру не пробовали?
Ничего не...
Прямо, знаете, мне кажется, в администрации президента просто немножко другого масштаба проблемы есть.
Я и прокуратура, и генеральная прокуратура.
Еще и никто не реагирует.
И УВД. Нет, прокуратура отменяет отказы в возбуждении уголовного дела, но она же не в силах возбудить уголовное дело за хулиганство, как минимум. Ну, я имею в виду...
А за то, что участковый не исполняет свои обязанности, они могут у него...
А участковый сказал, не будет никакого уголовного дела, никто его не возбудит.
Интересно. Интересно, какие интересные взаимоотношения. Какая увлекательная у вас жизнь. Сосед, обливающий мочой свою квартиру. Веселый дурачок. Нет, это не дурачок, а какой эксцентрик, слушайте. Удивительный человек. Но ведь это экспириенс. Это экспириенс. Это ведь интересный опыт в вашей жизни. Представляете, если бы не было в вашей жизни этого соседа, то, в конце концов, совершенно скучно было бы. Серые будни. 7373948. Так мог сказать один из участковых, но он сказал по-другому. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Москва.
Да.
Как раз про участковых немножко известная тема. Вот у нас на 45 тысяч населения один участковый.
Вот. 45 тысяч... Один участковый?
Да, один участковый на 45 тысяч, это новая Москва. Это у нас норма считается.
Да.
Участковому пишут, у меня у соседа там собачка лает, ему надо несколько страниц ответов написать, почему собачка лает, а не мяукает. У меня то, у меня все. То есть вот сейчас женщина жаловалась, что участковый не возбуждает уголовное дело. Но, в принципе, там, судя по всему, 115-е, легкие телесные. Но, по большому счету, это не к ним. Обливать мочой свою квартиру, ну, опять же, он может.
Это вообще каждый человек вправе делать, что уж тут говорить.
Вы можете смело в своей квартире это делать. Вам как бы это не может запретить. Тот находится частично в своей квартире, у них там долевая собственность. Но это ходит, делает. Преступления-то нет.
Я понял, слушайте, но вы сказали очень важную вещь про то, что он действительно может быть на 45 тысяч человек один участковый. Исходя из того, что я услышал, я понимаю, что ни один человек на планете Земля выполнить всю работу, которая возлагается кажется, на него ну, не способен. То есть невозможно.
Переделки Внуковская – это микрорайон переделки на Ближний, пожалуйста.
Так да? Нереально. Там это нереально. А чем он занимается тогда? Потому что...
Он занимается, я вам расскажу, он чем да. занимается. Ему пишут, у меня сосед курит на личной клетке. Ну, он говорит, ну что, я должен, говорит, засаду там устроить, поймать, говорит, ну сделайте фотографию, как он курит. Я его оштрафую, привлеку к административке. Вот. А помимо прочего, там серьезные вещи есть. Там,
то есть дело все-таки, не в том, что участковый бездельник, а дело в том, что участковый реально не успевает, потому что это невозможно.
Вот женщина говорит, я написала 100 писем.
Да.
Ей же 100 ответов надо дать в установленные порядком нормы.
Серьезно?
В установленные нормы. А таких женщин сколько? У меня у соседа собачка лает, ответ напиши. У меня сосед курит, ответ напиши.
Да.
У меня там, я не знаю, еще что-то, ответ напиши. А работать ему когда?
Ну да.
И с чем? У нас законодательство.
А он обязан на каждое письмо ответить. То есть, если я ему напишу 100 писем, он мне обязан ответить на каждое письмо.
Ну, насколько я понимаю, да. Помимо прочего, 202 закон, каждого с оружием проверь. Освободившийся из мест лишения свободы проверь. Ну, вот основная работа участкового. Интересуйся, кто заселился, с соседями общаешься.
Я ни разу не видел своего участкового. Ни разу в жизни. Ну, вот... Я не знаю его. Я его не знаю.
Может быть, поэтому и не видите, что он пишет.
Скорее всего.
Ответы на...
Да.
Элементарные какие-то там вещи бытовые.
Да. Понял. Спасибо большое. Как интересно. Вот как пишет Башара, так не бывает, что по всей стране участковые были поголовно бездельники. Дело в системе, которая безнадежно устарела. Башар говорит, серьезно? У меня участковый на 1000 населения и ничего не делает. Вот от человека зависит все, пишет Смедович. На 1000 всего и ничего не делает. Ничего не делает. Интересно как. А почему может быть так, что в одном месте участковый на 1000, а в другом на 45 тысяч? То есть, может быть, должен быть какой-то лимит, скажем, на определенного участкового количества человек. То есть, на одного участкового, там, не знаю, 1000 человек, и, соответственно, там, где 45 тысяч, должно быть 45 участковых. Я, может быть, бреды какие-то говорю. Может быть, так должно быть? Может быть, так должно быть? Потому что получается нечестно. То есть на одного участкового два человека, например, в деревне Пропердыкино живут, а у другого 45 тысяч. 45 тысяч! Что с этим делать? Что такое 45 тысяч? Это стадион людей. Как их всех проконтролировать? Кто там какой мочой поливает свою квартиру? Кто там купил ружье или не купил? Кто заехал или выехал? Кто там сдал квартиру или не сдал? Ты вообще не в курсе. Ты вообще не в курсе с тем движением человеческим, которое существует, 45 тысяч. 45 тысяч! В моем селе, из которого я приехал, нет столько людей. Нет столько людей. Даже в районе нет столько людей. По-моему, там 35, весь район. Весь район. Районный центр. 6, по-моему, а вот весь район, один из районов области, по-моему, 35. А здесь 45! Что он может сделать? Он вообще никто. Он вообще никто, он вообще ничего не знает. Вообще ничего не знает. Сидит только... Нет, да, облил мочой, и чё? Ладно, нет, не будет, уголовного дела не будет, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет. А ему ведь ещё нужно посмотреть все серии «Игры престолов». Это священное право любого человека. Правильно? Вы же не будете с этим спорить? Человек имеет право на просмотр всех серий «Игры престолов», в конце концов. Женщина сама виновата, столько писем пишет, он реально должен на каждое отвечать, плюс на запросы от других органов, куда она еще выше написала, я бы на ее месте не надеялся на его понимание в отношении ее, пишет Кунжут. В городе 45 тысяч откатов, а в деревне ни одного, говорит Виктор. Зато какие классные машины участковых за ничего не делание. Классные или нет? У вашего участкового какая машина? Я, например, не знаю своего участкового, поэтому не знаю, какая у него машина, я вообще не в курсе. Самые классные машины, на самом деле, как мне кажется, у нас в районе у меня, и то они не мои, а тестовые. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Владимир, Алексей, вы будете удивлены, но я 15 лет живу, я вообще не знаю, есть участковый у нас или нет. Ну ладно, дорогой, вот я помню, ну, занимался хоккеем, и у нас товарищ ходил, он был участковый. И как-то мы разговорились, а он прекрасно знает все, что творится в районе. Во-первых, кто стучат? Все пенсионеры, он говорит, достаточно присядь к бабушке возле подъезда, и тебе все расскажут.
У нас бабушки исчезли от подъезда. Они как-то были, а потом исчезли. Я не знаю, в чем проблема. Наверное, уже все, они уже в лучшем мире.
Он говорит, самогонщика одного поймал, он тебе расскажет все, кто в округе гонят, даже в соседнем районе.
Боже
мой. У него с каждой профессии, ну так скажем, отрицательных людей, у него есть свой человек, которого он как бы не трогает, Вот он ему все отставал.
Не, вот скажите мне, пожалуйста, когда я рассказываю вам про историю убийства 5-летней девочки, что само по себе ужасно, я чувствую наше очерствение, мы очерствели все вместе, я, вы, мы даже не слышим, что убили 5-летнюю девочку. И когда, как бы, получается, что участковый не работал, и на него заведено дело, он не работал реально или нереально работать?
Мне кажется, он не работал, не работал, потому что вот как вот этот товарищ, он говорит, я знаю, ну как бы есть, допустим, вот шпана, допустим, там кому-то пин-код надавал, он говорит, я не трогаю, а если предотвратить, я понял так, что ему выгоднее, ну, по-глобальному, крупное что-нибудь, допустим, ограбление, квартирную кражу и, не дай бог, убийство, это ЧП, поэтому он на чем-то смотрит, а что-то работает, потому что я так думаю, что это ЧП.
Может, конечно, ну на него дело заведели, завели, простите, завели дело на него, ему кранты, конечно, да, ему сейчас его, ну, понимаете, будут насиловать со всех сторон, и придут к нему не просто люди, а, может быть, они, кстати, будут в штатском, и они с ним будут так говорить, что ему мало не покажется, у него сейчас незавидная судьба у этого участкового, но я хочу понять. Понимаете, вот я сам себе задаю вопрос. Ну, допустим, мы же... Вот сколько в Серпухове, вот он живет там, да? Сколько у этого участкового всяких дел? То есть, может быть, к нему приходили люди и говорили такие: слушай, какой иностранный человек ходит рядом с песочницами? Он такой: че? Кажется, он украдет наших детей. Говорит: слушайте, сейчас времени нет. Сейчас вообще, о чем вы мне пришли здесь? Мне будет ловить какого-то человека, он с травмой пришел. Ну, следите за детьми, гуляйте с детьми. Че, какой сраный человек? Че, он что-то плохое делает? Он гадит? Он гадит? Нет. Он бьет детей? Нет. Он что делает? Ну, он там рядом трется все время. Он все время ходит. Ну и че? Такой, ну и че? Все такие, ну, ладно. Потом приходит и говорит: слушай, ну он странный, он стоит возле площадки и сказать, смотрит. Он говорит: ну нет такого закона, который запрещает смотреть. Он стоит и смотрит, что я могу с ним сделать? Он говорит. Потом они приходят и говорят: слышь, а тут девочку-то порубили, в сумку сложили. Ну, в смысле, может, они порубили. В сумку сложили, убитую 5-летнюю девочку сложили в сумку, и вот это он был, вот этот вот. Он такой: опа. Сейчас, да, ну все. До свидания, жена, собирай теплые вещи мне. Они говорят: ну мы же к нему приходили, мы ему говорили, мужик смотрит на площадку детскую. Он такой: а что я могу сделать? Ну, то есть, вот это интересная история. Не знаю. Как это все устроено? А у него 45 тысяч человек, допустим. В Митино 30 участковых и 10 открытых вакансий. Это на миллионный район. Получается, один участковый на 25 тысяч человек. Так посчитал Кунжут. Жесть. Он ничего не сделает. Все. На участковых больше не рассчитывают. Дальше Москва едет, а я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.